Предисловие. Когда я представляюсь большой аудитории, обычно я начинаю так. Меня зовут Павел Загмонтович. Я семейный психолог, который трижды был женат. В этом месте я нарочно делаю паузу, чтобы люди смогли быстренько сформировать мысль вроде «Да что он за бездарь, раз столько раз женился, разводился и снова женился». Затем, когда видно, что оная мысль сформирована, я продолжаю. На одной и той же женщине. Это действительно так. Не все эти браки были зарегистрированы официально, но по сегодняшним меркам демографов совместное ведение домохозяйства уже является браком. Вот и мы с женой тоже один раз вели домохозяйство совместно, а потом расстались. Второй раз вели, расстались. Третий раз, пока не расстаемся. С 2006 года. К чему я рассказываю эту историю большим аудиториям и рассказал вам? Чтобы подчеркнуть, браки создаются не на небесах, а людьми. Неустанной и кропотливой работой этих самых людей над собой и над отношениями. Мы с женой оба психологи, но когда мы встретились, нам было всего по 21 году. И, конечно, мы мало что понимали в супружеской жизни. Образование в ВУЗе дает некоторое знание терминов и источников, но не дает навыков, увы. Поэтому мы шли путем проб и ошибок, как и все другие пары. Это был исключительно тяжелый путь, но сейчас я рад, что все сложилось именно так. Наши встречи, расставания дали очень много пищи для размышлений и опыта. Самое главное – опыта. И на основании этого опыта я твердо и уверенно могу сказать – если два человека хотят жить вместе счастливо, если они работают над собой и отношениями, то они будут жить вместе счастливо. Доказано лично. Однако я не опираюсь здесь только на личный опыт. Он важен и полезен, но все же личный опыт уязвим для критики. Всегда можно сказать, мол, у нас не так. Поэтому я в работе использую не столько свой опыт, он так, для наглядности. Но в первую очередь психологические исследования. Психологи в лабораторных и полевых экспериментах нашли много интересных и важных фактов о работе нашей психики. И эти находки вполне можно применять, чтобы улучшить супружескую жизнь. Эти исследования вы найдете в списке источников и при желании можете изучить самостоятельно. Впрочем, я постарался дать здесь самое главное, чтобы вы могли не тратить время на поиски, а брать информацию из этой книги и изменять свою жизнь и свой брак к лучшему. И, наконец, отмечу, все истории, которые вы услышите в этой аудиокниге, безусловно, происходили на самом деле, но с другими людьми и в других обстоятельствах. Я не имею права разглашать обстоятельства жизни и ситуации моих клиентов, поэтому каждую историю я соткал из тысячи разных кусочков. Уверяю вас, здесь все реально и правда. И в то же время детали были совершенно другими. Все совпадения случайны, анонимность сохранена полностью. А теперь приступим. Опустите задвижки, наденьте шлемы, застегните ремни и приготовьтесь. Будет трясти. Сильные женщины. Ольге уже почти 40, но заметить это можно только внимательно присмотревшись к коже вокруг глаз и на шее. А так ей больше 33 не дашь. Подтянутая, бодрая, с хорошим маникюром и дорогой прической. Насколько я могу судить, я все-таки не самый большой эксперт в этих вопросах. Ольга занимает серьезную должность в государственной структуре, связанной с финансами. Однако она умеет выстраивать работу так, чтобы оставалось много времени на жизнь вне ее. Среди увлечений женщины – скалолазание, яхты и немного горные лыжи. И все бы хорошо, но Ольгу мучает отсутствие длительных отношений. Мужчин она встречает много, к ней тянутся и за ней ухаживают. Никаких вопросов с привлечением кавалеров у нее нет, а вот с удержанием. За всю взрослую жизнь у нее были только одни длительные отношения. И те с достаточно деспотичным мужчиной, который считал, например, возможным указывать Ольге, что ей надевать, куда ходить, что делать. И хотя этот мужчина был женат, связь с ним продлилась почти 10 лет. В конце концов, Ольга смогла их разорвать, но других длительных отношений построить не получилось. Мужчины очень быстро исчезают из ее жизни. Какое-то время Ольга думала, что дело в интимной стороне. Она любит секс, поэтому переходит к нему почти сразу. Но когда она стала экспериментировать, оказалось, неважно, как быстро она оказывается в постели с мужчиной, он все равно пропадает, и наличие или отсутствие секса на его исчезновение не влияет никак. С этим запросом Ольга и пришла. Правда, она уже поставила себе все диагнозы и уже принесла с собой решение. «Я слишком сильная. Научите меня быть слабой. Мужчинам нравятся слабые женщины, а я такой быть не умею. Научите. Вы должны знать, как это делается». «Запрос знакомый», — вздохнул я. «Знакомый и вредный. Вам не надо учиться быть слабой». «Почему?» — Ольга изумленно вскинула левую бровь. «Потому что ни одному мужчине, пригодному к супружеской жизни, не нравятся слабые женщины». Кто такие слабые люди? Давайте начнем сначала. Определимся в понятиях. Почему-то людям кажется, что понятие «сильная женщина» такое же четкое, как, например, «зрелый апельсин» или, допустим, «солнечный день». На самом же деле, конечно, ничего подобного нет. Понятие «сильная женщина» является совершенной абстракцией, пустой тарой, которую можно наполнить любым содержанием. И именно поэтому необходимо разобраться с тем, что же это такое. Более того, содержанием понятия необходимо разбираться каждый раз, когда его использует человек, с которым вы это понятие не обсуждали раньше. То есть, например, Ольге имеет смысл каждый раз спрашивать, что мужчина имеет в виду, когда упрекает ее в сильности. Разумеется, спрашивать стоит, если ответ хоть что-нибудь значит для Ольги. Да, это трудно и выглядит занудством, но альтернативы такой дотошности – навешивание на себя диагнозов и вынесение себе приговоров на пустом месте. Как вы догадываетесь, польза от такого навешивания и вынесения никакой, а вот вреда много. Сейчас же, в этой вот книге, я предлагаю считать так. Сильный человек, кстати, неважно, мужчина или женщина, это человек, умеющий более или менее самостоятельно решать какие-то основные житейские проблемы и ситуации. Я понимаю, что формулировка, содержащая в себе слова «более или менее», далека от идеальной, но здесь и сейчас нам такой будет достаточно, ведь она, такая формулировка, выполняет свою главную задачу, очерчивает границы обсуждаемого. Пусть эти границы не такие четкие и однозначные, как нам хотелось бы. Пусть. Для наших задач этого хватит. Итак, сильный человек – это человек, умеющий решать основные житейские проблемы и решающий их. Банальный пример. Вот человек, и неважно, мужчина или женщина, купил обувь, а она оказалась бракованной. Перед ним стоит выбор – пойти и вернуть ее в магазин, что для многих трудно, или оставить как есть, потеряв при этом деньги. Это вполне себе внятная такая житейская проблема. Того, кто пойдет и вернет обувь, получив назад свои деньги или хороший товар в обмен, мы назовем сильным человеком. Он решил свою проблему, справился самостоятельно, не нагрузив никого своими заботами. Того, кто не сможет преодолеть свой страх и откажется менять обувь или попросит об этом другого человека, «Ты умеешь, ты сходи», мы назовем человеком слабым. Да, конечно, это тоже не до конца четкое деление. Ведь тогда получается, что привлекать других к себе на помощь нельзя вообще. Ты сразу оказываешься слабым. Поэтому нужно уточнить, что речь не идет о случаях, когда человек покупает помощь или проблема находится вне зоны его компетенций. Например, если потек кран в ванной, не обязательно ремонтировать его самостоятельно. Можно нанять сантехника, который и инструментами вооружен, и просто опытен в этих делах. Также не стоит требовать от человека умения, например, ставить пломбы себе в зубы или в одиночку поднимать пианино на 16-й этаж. Если в этих случаях человек обращается за помощью, то он, разумеется, не слаб. Но вот если человек не может самостоятельно сделать то, что он умеет, или что находится в зоне его компетенций, тогда разумно будет говорить, что он слабый. Вернемся к обуви. Чтобы отнести ее в магазин и оформить возврат, не нужны специальные навыки или инструменты. Любой более или менее социализированный человек может это сделать. Следовательно, тот, кто этого не делает, тот слаб, так как не может решить свою проблему. Потекший кран – это проблема решения, которая требует специальных навыков и инструментов. Поэтому обратиться к другому человеку – не признак слабости. Признаком слабости, кстати, в этом случае будет как раз страх обращаться за помощью. В общем, не все здесь просто как дважды два. Но такова жизнь. Не всегда в ней есть простые и четкие схемы. Кроме того, надо учитывать, что нельзя делать выводы по одному случаю. Точно так же, как нельзя, например, строить график по одной точке. Нужно еще несколько точек, иначе график будет бесполезным. Поэтому предлагаю считать так. Если из 10 случаев столкновения с житейскими проблемами человек 8 раз справился самостоятельно, то, пожалуй, мы можем назвать его сильным. Если же 8 раз не справился – слабым. Так что давайте фиксировать. Слабые люди не умеют справляться с житейскими проблемами самостоятельно. Сильные умеют, потому-то их и называют слабыми или сильными, соответственно. Ольга задумалась. Она подняла глаза к потолку и, видимо, что-то подсчитывала. «Ну, — наконец сказала она, — насколько я могу судить, я очень сильный человек. Если пользоваться вашей схемой, то из 10 случаев я справляюсь с 11». Я улыбнулся. «В нашем деле чувство юмора переоценить невозможно. Хорошо, что вы так к этому относитесь». Ольга тряхнула кудрями. «Про силу и слабость я поняла. А что насчет мужчин? Почему им не нравятся слабые женщины? А вы не догадываетесь?» «Догадываюсь, но все же хочу услышать от вас. Проверить свои догадки, так сказать». «Хорошо». Мужчины против слабых женщин. Итак, мы договорились использовать прилагательные «сильный» и «слабый» применительно к человеку, чтобы показать, умеет он справляться с жизненными проблемами или нет. И вот что у нас получается. Когда женщина говорит, мол, «я хочу быть слабой», это переводится так: «я не хочу решать свои житейские проблемы». Прямо как в известной шутке. «Я ничего не хочу решать. Я девочка. Я хочу платьице». Посмотрите на это глазами мужчины. Ему теперь надо жить и свою жизнь, и жизнь этой женщины. Возьмем такую ситуацию. Женщине нужно отвезти автомобиль на техобслуживание. Она говорит: «я не знаю, как туда доехать». Мужчина ей отвечает: «воспользуйся навигатором, включай, вводи адрес и езжай». На что она: «я не знаю, как работает навигатор». Совершенно понятно, что она боится техосмотра, как гипотетический человек из примера выше боялся вернуть обувь. И вот этот страх и означает, что мы имеем дело со слабым человеком. Хочу подчеркнуть и выделить большими буквами. Разумеется, я не о том, что мужчине не надо помогать женщине, с которой он живет в браке. Я говорю о другом. Тяжело жить жизнь свою и чужую одновременно. Конечно же, время от времени это нужно делать. Для того брак и затевается, чтобы рядом с вами был человек, который может вам помочь. Но не каждый же день. Давайте развернем ситуацию. Представьте себе, что есть мужчина, который собирается на работу и говорит жене: «погладь мою рубашку». Жена в это время, например, готовит завтрак детям. Она говорит, мол, «у нас есть утюг, возьми и погладь сам». А мужчина ей: «я не умею гладить». Как женщина отреагировала бы на такую его реплику? Уверен, не очень положительно. А почему? Потому что теперь ей к завтраку нужно еще и рубашку погладить. А хуже всего то, что это нужно сделать одновременно. Это и значит жить свою и чужую жизнь одновременно. Конечно, в каких-то случаях она погладит эту рубашку. Но если таких случаев будет, допустим, 8 из 10, наша гипотетическая жена смело может считать своего мужа слабым человеком и, возможно, всерьез задумается о разводе. Вот почему мужчина не любит слабых женщин. Слишком тяжело жить и свою жизнь, и жизнь ее. Я подчеркну еще раз. Совершенно нормально помогать друг другу. Ненормально заставлять человека делать за вас все или почти все. Если женщина спит, а младенец заплакал, нормально, если к ребенку встанет мужчина, даже если ему завтра на работу. Младенец общий. Значит, забота общая. Кроме того, успокоить малыша, если он не голоден, можно без специнструментов и спецнавыков. А женщина и без того вымоталась. Пусть отдохнет. Если женщина не может в интернете найти адрес сервис-центра, ненормально срываться с работы и вести ее, потому что поиск адреса не требует спецнавыков и специнструментов. Все, что я хочу сказать, можно обобщить так. Важно быть самостоятельным для мужчины и для женщины. Если один из партнеров не самостоятельный, то второго это некоторое время может даже умилять. Но на длинной дистанции эта несамостоятельность только напрягает. Ольга слушала внимательно, но когда я закончил, тут же выпалила. «Но я-то не такая. Я никогда не заставляю решать мои проблемы. А если я обращаюсь за помощью, то только там, где сама действительно не справлюсь. То есть, как вы говорили, я не слабая, я сильная. Что же мужчин не устраивает?»
«Дело не в силе», — ответил я. «Дело во властности. Когда говорят, что женщине нужно быть слабой, имеют в виду совсем другое. Говорят, что женщине не нужно быть властной».
«Это очень интересно», — протянула Ольга, как будто догадываясь о чем-то. «Расскажите-ка поподробнее».